Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, в прямом эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Алина Гребнева, и я представляю нашего сегодняшнего гостя. Это писатель и политик Эдуард Лимонов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начнем с вами с процесса по делу Ходорковского и Лебедева. Там продолжают выступать свидетели защиты. Но мы из зала суда пока перенесемся в печатное издание. В «Вашингтон-Пост» сегодня опубликовал статью Михаила Борисовича Ходорковского, и она заглавлена «Самое опасное на свете – это коррупция, а не ядерное оружие». Вот он такой тезис выдвигает, что и в России, и вообще в мире это главная угроза, нужно с этим бороться. Вы согласны, что вот это наш главный враг? Коррупция.
Я думаю, что наш главный враг в данном случае правительство, вот то, которое у нас находится у власти. Вот мой лично главный враг, безусловно, оно, которое не дает нам осуществлять свои гражданские права и свободы. Но, и Ходорковский сидит, если уж говорить откровенно, так он сидит тоже по той же причине. Главный его враг – это некоторые лица в сегодняшнем российском правительстве. А коррупция – это уже производная от правительства. Если вы будете иметь соответствующее правительство абсолютных аскетов, да, бессеребренников и людей.
Такое возможно?
Разве все возможно на свете? Разве такое
где мы
возможно?
Столько аскетов найдем?
Можно найти 10 десяток главных, или там 12, или 13 апостолов, а все остальные будут просто бояться. Я серьезно говорю, что когда у нас верхушка государства, главные лица, руководители, они подают примеры, являются одновременно крупными олигархами, так или иначе, через посредников или прямую, то чего вы хотите, собственно говоря, да, чтобы в стране, чтобы не воровали, чтобы не брали взяток, должен быть и в идеале честнейший, чистейший человек, как президент, имеющий там, я не знаю, 2-3 костюма заплатанные, и тогда будет все в порядке. Страна будет вынуждена равняться. Не дзюдо там чиновники будут заниматься, а будут следить, чтобы у них заплатки были на локтях.
Ну, может быть, Михаил Борисович тогда осторожничает, если ему дает площадку, да, дает площадку ведущее издание западное. Надо, может быть, как-то более...
Михаил Борисович сидит в тюрьме уже 7 лет, и этим все многое объясняется, и в его поведении тоже. Он себя ведет так, как себя ведет человек, посаженный, преследуемый, и отсюда все его тексты надо все-таки оценивать со скидкой на тюрьму тоже.
Вы тоже ходили в Хамамический суд и...
Да, я видел это все. Да, я видел вот... это постыдное зрелище. Особенно меня раздражают эти новейшего стиля вот эти клетки из стекла. Аквариумы такие чудовищные, где человека не видно, не слышно, там какими-то тенями и бликами такой он там ходит.
Ну, сейчас микрофон.
Я вот, когда меня судили, я сидел в простецкой клетке с железными прутьями, и это было хотя бы неприятно, но чувствовался контакт с залом, дыхание зала, ветер, там все. Крики, плевки, прокуроров, плевки и крики.
А если уходить вот, ну, от такого антуража, до этого процесса, к его сути, как вы оцениваете? Это калька с первого процесса или все-таки...
Слушайте, уже столько поломано копий, что называется, на эту тему, и столько сказано, вряд ли я что-нибудь могу на эту тему добавить. Я просто считаю, что мучают его очень сильно, в чем бы он ни был виноват, либо невиновен, но все-таки 7 лет вот этого публичного мучения такого как-то уже слишком, да, уже любой даже самый мстительный руководитель, я имею в виду тех, кто его посадил, да, уже давным-давно бы насытился своей местью и дал бы человеку... Надо совершать благородный жест. Вот я себя не представляю, чтобы я кого-то там засадил на долгие годы, да, вообще никогда бы не вмешивался. Но если бы такое случилось, надо однажды сказать: довольно, хватит этого, иди себе, человек, и не делай больше этого. Так вот. Благородным надо быть. Нет благородства, нет ничего такого. Есть, они все маленькие люди, вот что ужасно. У маленьких людей нет благородства, конечно.
Но, тем не менее, мама Ходорковского, Марина Ходорковская, считала, ну, надеялась, что у президента Медведева есть это благородство, как вы говорите. Она надеялась, что он, возможно, помилует, или хотя бы будут применяться на практике те законодательные инициативы, которые предлагает президент. В частности, люди, подозреваемые в экономических преступлениях, не должны до суда содержаться под стражей. Как мы знаем, суд оставил...
Ну, знаете, это все равно спор о формальностях, потому что, на самом деле, Михаил Борисович все равно отбывает наказание, ему еще сидеть, если я не ошибаюсь, год, кажется, да, по другому делу. Поэтому вот эти все...
Это конечно, формальность.
Формальность, да, конечно, можно доказать, что он невиновен, но, что угодно, но все равно он, что он подлежит, да, подлежит освобождению, но физически он все равно останется отбывать свой срок еще год.
Но здесь вопрос отношения к тем законам, которые вносит президент.
Ну, вот... знаете, чего вы хотите, чтобы я сказал, что президент внес закон, а теперь не попятился?
Нет,
ну
вот
что?
Марина Ходорковская в издании «Собеседник» задает такой вопрос. Почему Медведев разрешает наплевательски относиться к себе?
Ну, слушайте, у нас людей убивают постоянно, да, убивают правозащитников, все это творится. Что, еще одно... Одна гнусность в цепи всех бесконечно гнусностей. Давайте перейдем на другую.
Давайте, да. Это особое мнение Эдуарда Лимонова. Я напомню слушателям «Эхо Москвы», что на сайте www.echo.msk.ru идет прямая видеотрансляция. Вы можете видеть там Эдуарда Лимонова. На +7 985 970 45 45 присылать ему свои вопросы. Уже...
Зачем вы всем предлагаете видеть? Вот надо видеть.
Видеть,
ну,
конечно.
Видеть? Ну, видеть. И видели.
Ну, конечно, нужно видеть. Все, все мультимедийные возможности использовать.
Да, да.
Присылали вопросы нам и на сайт. В частности, Елена, служащая из Москвы, просит вас рассказать подробнее о предстоящем визите наблюдателей из Европарламента для участия в митинге на Триумфальной площади 31 мая. Действительно получен такой ответ?
Ну, дело в том, что в свое время Европарламент предлагал нам прислать наблюдателей. И вот сейчас, наконец, это произойдет. Нам дали знать, что будет несколько депутатов Европарламента присутствовать 31 числа. Я пока знаю одну фамилию, если я не скажу ее, это Хейди Хаутала из Финляндии. Вот она в свое время уже выступала в поддержку вот этих наших требований на мирные собрания, и она будет в Москве, так мне сказали. И будут еще, кажется, два депутата. Но, фамилии пока не знаем.
Но хочется уточнить, разрешения у вас по-прежнему нет на проведение?
Ну, да. Что значит разрешение? По закону никакого разрешения не требуется. Это процедура носит уведомительный характер. Московская мэрия должна быть уведомлена, что мы проводим такое-то и такое-то мероприятие 31 мая в 18 часов. Но незаконно не только Московская мэрия, но и все региональные власти присвоили себе право разрешать или не разрешать. Это антиконституционно, это ни в одном законе не отражено. В Москве, насколько я знаю, имеется по этому поводу всего-навсего временное распоряжение мэра уже лет 10, наверное, или больше. И не более того. И
но
всё.
Вам же говорят, и здесь точка. Уже запланировано другое
мероприятие. Ну, над нами уже не то, что они не издеваются, но они просто стоят на своем. И когда в девятый раз вам говорят, что, знаете, вот, а вот опять занято, вот вы знаете, занято, вот что делать?
В другом месте.
Да, вот говорят нам это. А так просто возникает вопрос, вы что, думаете, хотите, чтобы мы вам поверили, или чтобы все вокруг поверили, что в девятый раз все там занято, уже занято? Мы предупреждаем за месяц с лишним специальным письмом, а потом подаем в должный срок. За две недели подаем уже в мэрию уведомление. Но до этого мы пишем письмо мэру и говорим, мы намереваемся такого-то числа выйти. Я считаю, что здесь, конечно, проблема, безусловно, проблема политическая, безусловно, проблема которую решает не московская мэрия, это решает высшее руководство страны, в том числе и администрация президента. Я просто не могу ссылаться на людей, от которых я знаю точно, что кто даже занимается в администрации президента.
Ну, публично было, занимаются... что вы недавно написали письмо Нарышкину, главе администрации президента.
Да, правильно. Если администрация президента де-факто занимается этим, то пускай они и встречаются с нами. Чего нам встречаться?
А что вы просите чиновниками
мэрии? Ну, я ничего не прошу у Нарышкина. Знаете, мне от него ничего не надо. Я просто хочу видеть людей, которые принимают решения, и задать им ряд вопросов. Доколе, например, вопрос, да? И еще ряд вопросов. Сколько можно? Это совершенно все очевидно всем нам, всем, кто в курсе этого, вот этой вот стратегии 31 и истории на Триумфальной, совершенно убедительно, очевидно, что они лгут каждый раз.
И тем не менее вы не теряете надежды на то, что возможен диалог с властями.
Нет, мы просто чуть диалог. Мы считаем, что капля долбит камень. Поэтому надо быть этой каплей, которая долбит этот камень.
Ну, на сайте еще спрашивают, неужели европейские депутаты не боятся дубинок ОМОНа? Вот
как, да ладно, там запуганные прямо там дубинки ОМОНа, во-первых, не так, знаете, молотили на маршах несогласных людей, действительно. И тем, что храбрые москвичи, и не только москвичи, подставляли себя, не боялись тогда, добились того, что сейчас не бьют. Задерживают, ну, могут там толкнуть, кому там, я не знаю, нанести какой-нибудь неявный удар куда-нибудь, локтем двинуть, но не бьют так. Поэтому не бойтесь, прямо вот дубинки вам снятся. Наши отцы и деды завоевывали свободу куда более тяжкой ценой, поэтому надо понимать. Приходите 31-го в 18 часов.
Скептически некоторые относятся к тому, что вы делаете, и в какой форме все это происходит. В частности, человек, подписавшийся S-менеджер, он говорит, что российская оппозиция неэффективна и малозаметна, потому что, по его мнению, она малочисленна, разрознена и в основном неконструктивна.
Ну, нам эти сократы, сидящие в тиши своих там кабинетов, не пример. Это люди, которые только умеют извините, базлать там чего-то, да, а вместо того, принеси и приведи свою тушу, прибавь себя вот к тому количеству людей, к этой оппозиции, она будет эффективна на одного человека, более эффективна. Все эти разговоры вот этих созерцателей, да, я их во внимание не принимаю. Это люди, которые, ну, значит, вы не хотите ни на что влиять и ни на что не влияете, значит, вы будете при любом режиме жить, который вам навяжут сильные люди. Значит, так вот и будете. Меня раздражил тут где-то Доренко, по-моему, сказал, наша оппозиция там слабая. Слушай, Сергей, ну подними ты свою тушу, в конце концов, приди и прибавь свою тушу к оппозиции. Сколько можно вот это вот все эти рассусоливать, размазывать? Мы слабые, мы это. Ну, или встань в стороне и скажи, я созерцатель, я никто, я наблюдатель, я жертвователь. Ну и стой. А вот это нам давать советы, наша оппозиция достаточно храбрая в стране, где нет законов, где законы нет, не соблюдаются, где над каждым, извините, витает так или иначе смерть там в ореоле, люди все равно идут, выходят и борются, поэтому не надо, молчите, все, кто не участвует, молчите, сидите.
Эдуард Вениаминович, еще расскажите такой момент, связанный с акцией 31 числа, вы получили возможность из газеты «Московский комсомолец» описать все ваши тяготы в связи с тем, как вы пытаетесь добиться проведения этой акции. И буквально чуть ли не с полос там призываете приходить. Как вообще так получилось, что вас пропустили в одну из самых рейтинговых газет?
Это когда у вас будет главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Вот вы его и спросите. Я уже читал в интернете всякие спекуляции. Вот за что мне нравятся наши сограждане, они немедленно придумали тысячу и одну фантастическую историю о какой-то муж, какой-то, забыл эту фамилию этой женщины, пресс-секретаря президента, якобы работает в «Московском комсомольце». Ну, бред, ребята, ну, очнитесь, ей-богу. Есть рубрика у них «Свободная трибуна», по-моему, как она называется. До меня там печатался Белковский. Сейчас они предложили мне написать на любую тему. Я сказал им, вот я хочу о 31-м написать. Они сказали, пишите.
То есть даже никаких правок, никаких...
Меня не интересует, какими мотивами руководствовалась газета «Московский комсомолец». Я выполняю свою задачу, да, вот агитации, пропаганды за то дело, которое я веду, которым я занимаюсь. Для меня это хороший шанс. Опубликовали? Отлично. Готов еще. Буду работать.
Сотрудничество с другими изданиями.
Надо. Я никогда не считал себя ответственным за газету. Да? Я вот не ответственен за радио «Эхо Москвы». Да? Это ваше радио. Но вы меня приглашаете. Вот я за свою часть ответственен. Да? Я хочу как бы... Вот, это мои границы, вот я здесь, а все остальное это вам. Так и в «Московском комсомольце» им принадлежит их политика, выбор авторов. Разрешили мне дать возможность? Я не мудрствуя лукаво иду и прыгаю на эту возможность, использую ее. Так, только так и надо поступать.
Это особое мнение Эдуарда Лимонова. Давайте вернемся к судебным делам. Сегодня Мособлсуд, вернее его президиум, признал, что скончавшаяся Вера Трифонова была оставлена в СИЗО незаконно. Вот сколько еще людей должны умереть в следственном изоляторе, когда решения судов будут уже не после смерти людей, а до того, как им требуется.
Много еще умрет.
Помощь.
Я тут говорю это с такой сдержанной печалью, злобой и иронией одновременно. Что дело в том, что это огромное, ну, это как, представляете себе, город, где около миллиона населения.
Конечно, да.
Да. В одной Москве тюремное население, по-моему, где-то колеблется между 70 и 80 тысячами. То есть в пределах Москвы. Вы представьте себе, каждое утро здесь просыпается от 70 до 80 тысяч заключенных. Там харкают, плюются, там то все плохо сидеть, естественно, где бы ни сидел, даже в самой лучшей тюрьме плохо. И это будет продолжаться так же долго, пока, собственно, умирают везде, и в западных тюрьмах, тут ничего не поделаешь. Но, конечно, можно сократить ущерб людям, да, ущерб вот этот, который наносится этой тюремной системой. Но тогда надо просто заняться не только реформой вот УФСИНа этого, да, вот бывшего ГУИНа, бывшего ГУЛАГа, а вообще реформой всего, серьезной реформой. Надо пересмотреть Уголовный кодекс, который слишком тяжелый, он принимался.
Но вроде бы сейчас уже пытаются изменять статьи,
ничего не пытаются, там такие... Нет,
исключить
там
арест.
Это все робкие попытки. Да? Так мы, может быть, спасем десятки. Да? А чтобы спасти тысячи людей, нужна абсолютная реформа и пересмотр Уголовного кодекса. Он создавался в 93-м году, когда у нас был разгул преступности. Огромный был разгул преступности, да, организованной преступности. И он был даже для того времени, он вступил в действие в 96-м, когда уже не было такой преступности. Он чудовищен. Там такие наказания. Сейчас человек получает там 22 года и счастлив, что он не получил пожизненное. Куда это годится? Всеми оплеванный во всех отношениях там Сталин, при нем срок 5 лет. Это был огромный срок. Свыше 5 лет считалось это огромный срок. А я сам вот видел людей, возвращавшихся с приговора, которые там говорили, я получил 13, счастливые глаза улыбаются. А какой-то мне показывает, у них, правда, там было очень серьезное дело, сидит в адвокатской, а я стою в клетке. Он мне показывает, говорит, Эдик, 23, и довольный. Это же ужас, ужас, кошмар, да? И это требует огромной реформы, не каких-то там этих, не того, как сколько у нас сейчас по амнистии выпустили 70 человек. Если вы готовите реформу, чего же вы такие жадные? Почему вы не выпустите, почему нет большой амнистии? Ее ждут и ждут годами. А ее самая наша либеральная власть не дает, жадная, да, не дает. она не благородная и жадная. По той же причине, что сидит Ходорковский, сидят и тысячи людей, которых можно уже отпустить, они уже настрадались.
Но при этом сажают за решетку не всех. Сегодня состоялось очередное заседание по делу бывшего милиционера Жирова, который сбил насмерть беременную женщину, по версии обвинения. И в очередной раз суд отказался взять его под стражу. Там пока нет приговора. Он говорит, что этот милиционер он не представляет опасности, и прав у него нет уже, и он и раскаялся. Вот как вы оцениваете такое решение суда?
Ну, если говорить о дорожных происшествиях, то там отношение испокон веков более мягкое. Действительно. Там смерть и рознь. То есть, если и убийство и рознь. Если человек сбил на автомобиле, да, кого-то, то он может отделаться и 2 годами, там, например, тюремного заключения. В отличие от, например, если он убил, не знаю, там, камнем, отверткой, там большие, серьезные сроки. А почему-то в нашем законодательстве всегда... Вот смерть, причиненная там водителем, она менее сурово судится. Не знаю, это, видимо, традиция. А может быть, это у всех, я, правда, в этом смысле не сравнивал законодательство других стран, не знаю. Но если говорить о милиции, то их все больше в тюрьмах. Уже не одна камера, их же содержат так в отдельных камерах, да, и уже далеко не одна, и не две, и не три, часто там какая-то часть, 15% тюремных камер уже заполнена, бывает, бывшими сотрудниками милиции.
Ну, значит, начался этот процесс реформирования.
Ну, вот когда я сидел в начале 2000-х, то уже было...
Тоже уже были.
Да, и в тюрьмах как раз и говорили, все больше и больше милиционеров сажают.
Но там к ним относятся не очень хорошо.
Знаете, кто относится? В нормальной тюрьме вы не соприкасаетесь. Они сидят себе отдельно в своих камерах, да? У вас мало случаев бывает соприкасаться с другим тюремным населением. Ну, вот когда возят на суд допрос, тогда всех... И то, соблюдая определенные правила.
И там, субординацию.
Да, и субординацию всех сводят на сборку, так называемую.
Понятно. Спасибо большое. Первая часть программы «Особое мнение». Продолжим после небольшого перерыва.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». В прямом эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI писатель и политик Эдуард Лимонов. В новостях только что мы слышали эту историю, которая в Тольятти происходит. Девушку, активистку Революционной рабочей партии и журналистку, в том числе Галину Дмитриеву, своеобразно отметили за статью, написанную об автовазе, как считают местные журналисты. У нее отобрали детей. Сейчас, по некоторым данным, там проверяется информация, вернули ей детей или нет. Вот слушатель наш из Берлина, врач, спрашивает, вот как вообще можно в такой ситуации помочь женщине или каким-то другим активистам, когда вот таким образом к ним относятся власти?
Самая лучшая помощь, безусловно, гласность. Говорить об этом и в Берлине, и здесь, и где угодно. Чем больше говоришь, тем больше оснований для осторожности так называемых правоохранительных органов, когда они видят, что это становится видимым, да, и они боятся. Ну, если что-то серьезное, как видите, и Ходорковскому не помогло ни его известность, ничто. Но в большинстве случаев все-таки ситуация улучшается, если дело становится известным.
То есть общественность,
да,
помогает.
Да. А еще чем помочь? Ну, нужны свободные выборы и другая власть. У нас качество власти очень низкое. Не обязательно это там плохие люди, а просто качественно они невысоких доблестей, да, невысоких человеческих качеств, неталантливые, не понимающие порой. Вот меня поразило это вот Медведев, там, когда уже было известно, что шахтеры там погибли, уже все погибли, было ясно с утра 9 числа. И он с этими горящими глазами на эстраде, там, ну, видите, вот это качество власти, да. Плохое качество власти.
Ну, а о том, что много, как вы выразились, грязных мифов вокруг трагедии на Распадской, вы писали в своем блоге на сайте «Эхо Москвы», это можно прочитать. И там, в частности, вы, ну, тоже удивляетесь вот этой странной истории вокруг того, как к вдовам шахтеров якобы приходили вымогать деньги. Потом это все было опровергнуто.
Да, я вот это написал, и потом практически на следующий день, или чуть ли не в этот же день, к вечеру выяснилось, что это все якобы утка. Да?
Да, но получила еще развитие эта же история. Независимая газета сегодня пишет, что по ее данным действительно не было вот этих вымогателей, но этот скандал специально раздувается властями, чтобы избежать большой всекузбасской акции протеста, то есть оправдать присутствие правоохранительных органов.
Очевидно, так и есть. На самом деле, чем дальше от Москвы, тем дичее и губернаторы, извините, к сожалению, и правоохранительные органы, и репрессивные органы, все дичее. Но так наша страна устроена. Поэтому удивляться, что вот такие методы, да, казалось бы, ну, здесь бы это все-таки шокировало в Москве, да, и в Питере шокировало бы.
Неужели вас людей еще что-то в Москве может шокировать?
Ну, меня нет, людей, общественное мнение, меня уже не шокируешь. Вот они пытаются задавить, задушить вот, как им кажется, враждебные выступления шахтеров. И тем более, что на последнем, это вот в ночь с 14 на 15 мая, вот этом митинге, когда все вылилось в перекрытие железной дороги, там звучали политические лозунги. Это нож острый в сердце любого местного властителя. И Тулеев не относится к числу прямо таких легких и легкомысленных и иронических руководителей. Он скорее очень, я его много раз характеризовал как тяжелого, да, он безусловно тяжелый человек и тяжелый властитель.
Вы сказали о том, что необходимы свободные выборы. Ну, выборы нам предстоят, уже скоро нужно задумываться о кампании.
Пока нам предстоят не свободные выборы, да.
Но это ваша интерпретация. Тем не менее, нас ждет избирательная кампания 2011-2012 годов. Сегодня в «Российской газете» вышло интервью лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который сказал, что их партия не будет поддерживать кандидата от «Единой России». Вопрос в том, будет ли он сам выдвигаться или еще кто-то. Там называются другие кандидаты. Сразу прямо спрашивают, как вам перспектива участия в выборах президента в 2012 году как независимого кандидата?
Меня интересует на сегодняшний день вот эта череда конфликтов, которые непременно образуются по пути, да, по пути к тому, чтобы стать кандидатом вначале, да, потом участвовать и так далее. На каждом этапе возможен конфликт. Это меня привлекает. И конфликт такой общероссийский, который будет давать возможности различные и возможности для борьбы с существующим положением вещей, и для обнажения сути власти. Поэтому мне это, я в любом случае буду участвовать в этом, да. Теперь, что касается высказываний Сергея Миронова, меня, конечно, это умиляет все. Я все-таки человек, какое-то количество лет проживший в других странах. И меня совершенно потрясает невероятное, как бы вот человек занимает третью по значимости должность в государстве. И он усиленно ищет дураков, которые вот будут видеть верить, что он оппозиционный деятель, что ли? Вот мы не будем поддерживать Единую Россию.
Он сказал, что рейтинг Единой России падает, уже не такой большой.
Ну, рейтинг, конечно, падает, да, зачем поддерживать тех, у кого рейтинг, да. Это вообще умилительные такие манеры российские чисто, вообще просто до слез трогает. Вот такой вот человек, третий по значению, понимаете, вообще, да, президент, премьер-министр, и вот, да, или кто там, с Грызловым они делят, возможно, да, второе и третье место. Но в любом случае. И он делает вид, что он оппозиционер. Ну, слушай, Господь с тобой, пойди помолись, как его там, Сергей по отчеству, не знаю, пойди помолись в церковь, не надо же вот выдавать себя за кого-то, кем ты не являешься. Хотя, может быть, можно найти такие простые души, которые вот всерьез в это верят. Я не вижу разницы между Мироновым и Грызловым никакой совершенно.
А между Путиным и Медведевым? Вот Влад еще как спрашивает.
Ну, это ведущий и ведомый. Нет, ну, тут явно ведущий и ведомый, вне зависимости от должности, безусловно, Владимир Владимирович ведущий тут, а Дмитрий Анатольевич ведомый.
Давайте еще до окончания программы постараемся затронуть еще одну тему. Это скандал, разгорающийся вокруг дела партизана Василия Кононова. Есть уже решение Страсбургского суда, есть решение Латвийского суда. И наши политики во всевозможных заявлениях говорят, что нужно пересматривать. Это наш партизан, мы его отстоим. Сегодня было специальное заседание в клубе «Единой России» по этому поводу, что нужно и уже в отставку или...
Вы попали на нужного человека. Национал-большевистская партия была единственной партией в России, которая с самого ареста, момента ареста, это 98-й год, то есть 12 лет тому назад, поддерживала Кононова. Мы ознакомились внимательно с его делом тогда. Мы все единодушно пришли к выводу, что он поступал, он был командир отряда подрывников, диверсант, по сути дела. И он делал то, что полагается диверсанту. Действительно, в этой деревне, по-моему, Малые Баты, да, она называется, до этого там была уничтожена часть другого отряда партизан, поскольку полицаи латвийские выдали. Там была женщина с ребенком или беременная.
Беременная,
все уточнение. И мы поддерживали его вовсю. Мы раскрашивали поезда, идущие в Латвию, там,